Поскольку по большей части люди, которые здесь собрались, так или иначе знакомы с медитацией и с темой, мне хотелось бы чуть-чуть побольше времени уделить самой практике, во-первых, а во-вторых, поработать над качеством самой медитации. Потому что наставления по практике мы уже получали, практиковать пытались, а вот качество, возможно, еще и не достигли. Кто достиг? Поднять руку. Собственно говоря, качество медитации является определяющим в достижении реализации. Ну, сейчас мы об этом еще чуть-чуть поговорим. Мы начинаем традиционным образом, занятие прибежища и развитие альтруистической мотивации.
Санге, Чарда, Анцоки, Чона, Бала, Ченчо, Мардо, Гани, Кепсу, Чи, Даги, Чинсо, Джипи, Санаги, Дала, Пинче, Санге, Джупа, Шо, Санге, Чарда, Анцоки, Чона, Бала, Ченчо, Мардо, Гани, Кепсу, Чи, Даги чинса джипи санаги дала пенче санге дхапа шо санге чода цоки чона ла чанчо мардо дани кепса чи Даги чинса джипи санаги дала пенче санге дхапа Намачина, 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 намачина
Качество медитации появится тогда, когда в первую очередь у нас возникнет понимание смысла практики. Зачем нам это нужно? Вот на предыдущем занятии я попытался дать такое глобальное обоснование, в чем заключается связь нашего ума и Вселенной, и зачем мы вообще занимаемся духовной практикой. То есть оно могло прозвучать так форматно, глобально, масштабно. Мы это так можем все услышать, так впечатлиться, возможно. Можем не впечатлиться. И тут вот мы, такие вроде маленькие, незначительные, вышли потом, пообедали что-то, погуляли, вернулись, сели. Сейчас будем медитировать. Чувствуется связь со Вселенной? Некоторым людям, конечно, везет то, что они эту связь чувствуют как-то так вот, даже с самого рождения. Обычно эти люди с трудом вписываются в общество, в социум, они ходят там, в лучшем случае там, потом начинают заниматься какими-то там эзотерическими прибамбасами, так и не встроившись в социум. Ну, повезло. Но они чувствуют эту связь со Вселенной. Зато. Вот. А люди, которые так успешно встроились в социум и все разложили по полочкам. Ну, что-то удалось, что-то не удалось. Ну, что-то поделать, самсара. У них это ощущение связи с источником, с первоосновой, оно очень сильно затерто. Поэтому надо напоминать, думать, анализировать, осмыслять. Нам нужно понять, что наше собственное восприятие, наш собственный ум, он является источником всего того, что проявляется вокруг нас. Когда мы это поймем, мы поймем также, что качество нашей жизни целиком и полностью на 100 или на 200 или на 300% зависит от нашего восприятия. Не от того, что мы там создаем при помощи своих жалких попыток себе какое-то жалкое подобие благополучия, а от того, что мы делаем со своим восприятием. На Востоке люди живут во многих странах, я имею в виду буддийских странах, даже в индуистских странах, гораздо беднее нас. При этом они выглядят гораздо более счастливыми. Даже не только выглядят, но и ощущают себя гораздо более счастливыми. Будда в самой первой своей проповеди сообщил, что потенциально все вещи и явления содержат в себе страдания. Это было его самое первое сообщение, как только он достиг просветления. Также он сообщил, в чем заключается причина этого страдания и как от этого избавиться. Вот здесь вот я хочу уточнить один существенный момент, который даже многие буддисты опускают, не говоря уж о тех людях, которые впервые сталкиваются там, немножко почитали о буддизме. Четыре благородные истины, о которых написано об этом страдании, они попадаются практически каждому на глаза, кто начинает знакомиться с буддизмом. Это и у Германа Гессе, там, и везде. Открываешь какую-то элементарную книжку, там, начало, основу буддизма, везде эти четыре благородные истины. Первое. Жизнь – это страдание. Абзац. Думают люди, у которых удалась жизнь. Что это за бред? Нет, нам такое не пойдет. У нас жизнь удалась, это нам неинтересно. Что это такое? Я тут столько усилий приложил к тому, что у меня жизнь удалась, а тут говорят, жизнь полная, значит, отстой. Переводчики напортачили. И вот приходится поправлять. И даже когда приезжают тибетские ламы, они говорят, так же, как написано, значит, в каноне, дуджи тамчи дунганду. Все составные вещи – это страдания. А на самом деле правильное звучание оного глобального факта, который имеет место быть во всей Вселенной, таково. Все вещи содержат в себе страдания. Если еще точнее сказать, все вещи потенциально содержат в себе страдания. А к этому еще можно добавить маленькие комментарии. Они в такой же степени могут содержать в себе счастье, как и содержат страдания. И тут уже дальше все зависит от нашего отношения к этим вещам, будем ли мы страдать или не будем. Вот почему так важно работать со своим восприятием. Наши люди воспринимают традиционный, вот, стандартный среднестатистический обыватель самсарный, он под влиянием социальных устоев думает, что в принципе жизнь – это счастье. Главное приобрести некий набор материальных атрибутов для того, чтобы жизнь удалась. Вот. То есть счастье, только тут периодически случаются некие неурядицы, которые нужно исправить. И, соответственно, он идет работать, заводить семью и прочее для того, чтобы все это наладить. Вот такому среднестатистическому обывателю очень хорошо познакомиться с четырьмя благородными истинами, особенно в правильной интерпретации, потому что такое мышление ошибочно. Потому что все свои силы такой человек прикладывает на то, чтобы создать причины для страдания. Пытаясь создать атрибуты внешнего благополучия, человек создает причины для страдания. Потому что вначале он создает эти атрибуты внешнего благополучия, то есть приобретает себе семью, работу, статус, имя, звание и так далее. Потом он за это цепляется, за это благополучие, которое он считает одной из первых ценностей, пытается это дело увеличить. И вот тут вот уже пошло страдание по полной программе. Маховик раскрутился. Он раскрутился, потому что, создавая привязанности, человек автоматически программирует себя на страдание. Потому что привязанности, как говорится, тех же самых четырех благородных истинах, являются прямыми причинами страдания. Чем больше мы пытаемся удержать, зацепить вещи, которые не подлежат, собственно говоря, присвоению, по определению, тем больше мы страдаем. Логично?
Да.
На самом деле, дело со счастьем обстоит так. Если кто-то до сих пор не выучил домашнее задание. Обычный самсарный ум, обычное самсарное восприятие – это непрерывная череда разочарований, депрессии, стрессов от того, что нам что-то не удается, от того, что у нас что-то не получается, от того, что мы чувствуем какую-то неполноценность и нехватку чего-то. Поэтому мы пытаемся постоянно что-то там ухватить, заполучить, с чем-то объединиться и так далее. И эту череду депрессивных моментов, может быть, в Одессе дело немножко по-другому вам стоит. Здесь люди неспроста такие веселые. Может быть, они давным-давно и постигли эти четыре благородные истины, поэтому они так радуются жизни.
Буддизм по-одесски.
Да, здесь нужен другой подход. Поэтому я и не рассказываю, что жизнь – это страдание. И лишь иногда, если у нас вообще есть какое-то накопление заслуги, какая-то благая карма, у нас попадаются, встречаются, появляются приятные эпизоды в жизни, которые скрашивают вот эту всю горемычную картину. В этот момент мы бросаем все, что у нас есть, забываем и начинаем плясать, радоваться от этой радости, хлопать в ладоши, говорить, что жизнь удалась. И пытаемся растянуть вот это удовольствие максимально, не понимая даже то, что как только мы пытаемся его схватить и растянуть, оно тут же заканчивается. А счастье на самом деле – это полная свобода от страданий. Вот когда мы полностью освобождены от страданий, вот тогда наступает счастье. Это относительная истина, которая, тем не менее, верна. При этом, если говорить об абсолютном счастье, или о том самом высшем или великом блаженстве, которое упоминается в учениях, это полная свобода от болезненных концепций, от болезненных мыслей. Потому что одно дело быть свободным от страданий, этого можно достичь там, в принципе, погрузившись в какую-то даже временную медитацию, но если достаточно глубоко сделать. И ничего не испытывать и не переживать. А другое дело, то, что это переживание тоже может закончиться. Но если мы полностью освободим свой ум от двойственности, от двойственного восприятия, разделения на субъект и объект, если мы полностью освободим свой ум от негативных эмоций и такого рода мыслей, концепций, то тогда мы полностью освобождаем свой ум, свой поток бытия от базиса для страданий. Это состояние, которое появляется в результате, оно не похоже на картофельное пюре или на какое-то там забвение или на полное отсутствие чего-либо-то вообще. Это состояние просветления, которое, как уже говорилось, является самым совершенным состоянием, которое вообще возможно во Вселенной. Если мы хотим достичь такого совершенства, нам придется освободить свой ум и поток бытия от двойственного восприятия, негативных эмоций и всякого рода негативных тенденций и привычек. Если нам нравится страдать, мы продолжаем страдать. Если нам нравится чуть-чуть пострадать и чуть-чуть не пострадать, то мы варьируем свое поведение, свою практику, и, значит, вот так вот балансируем на неком канате этой жизни до тех пор, пока не свалимся куда-то в очередную яму или не получим крепко граблями по лбу. Тогда, как правило, наступает новое прозрение, новое озарение, что все-таки жизнь – это страдание, что надо же все-таки освобождаться от страданий. А развитие на духовном пути происходит очень интересно у людей и очень своеобразно. Многое зависит от накопления их заслуги и мудрости. Многое зависит от их привычек, которые они накопили с прошлой жизни. Кому-то нравится пострадать, даже если это больно. Кому-то хочется побыстрее освободиться. Какие-то люди более авантюристичны в своем поиске просветления. Какие-то менее авантюристичны и более скучны. Им достаточно просто сидеть и вот повторять эту мантру, медитацию до тех пор, пока они не сотрут оставшиеся следы двойственного восприятия. Я не могу сказать, какие тенденции пути будут у каждого из вас. Я знаю, какой путь у меня. Он тернистый. Но интересный при этом. В какой-то момент нам кажется, что мы при помощи духовной практики освободились там от какой-то степени страданий. Нам уже хорошо, мы начинаем сбавлять обороты, скорость нашей духовной практики. Там, переключаемся там, с пятой скорости там, на третью или на вторую. Или даже на первую. Можем вообще на нейтралку переключиться. И просто так катимся до тех пор, пока машина не остановится. Потом остановилась. Раз что-то на нас сваливается сверху. И мы под этой тяжестью думаем, что я остановился-то. Тяжело как стало. Надо снова заниматься. И опять потихонечку. Там на первую, на вторую. Значит, пока не вылезем из-за этого завала. Потом опять стало полегче. Мы опять расслабляемся. Потому что где взять энтузиазм? Где взять силу и энергию? Опять расслабляемся, опять что-нибудь случается. И вот так вот. С каждым разом, возможно, нам прибавляется немножко мудрости, немножко понимания. Под конец мы уже понимаем, откуда, в общем-то, летят эти кирпичи и грабли. Можем с ними немножко там поиграться. Потом, в конце концов, и игра надоедает, и мы решаем, ну ладно, хватит, уже пора. Уже пора. Пора освобождаться полностью от этой истории. Буддизм – это система, которая предназначена не для того, чтобы сделать жизнь чуть-чуть полегче, для того, чтобы она стала чуть-чуть понаряднее или повеселее, или избавиться от каких-то там мешающих проблем и шероховатостей. Буддизм – это система, которая направлена на глобальное изменение всего обращенного аппарата восприятия со всеми его механизмами. Часто, не часто, а всегда уровни и пути и техники в буддизме называются колесницами. На санскрите это яна. Вот. И фактически это означает, что тот или иной метод или духовный путь является транспортным средством, который приводит нас к просветлению. Что часто делаем мы? Ну, если представить, что самые мощные пути буддизма похожа на БелАЗ. Знаете, такая большая машина, которая высотой выше, чем этот потолок. Вот. И мы используем этот БелАЗ, чтобы привезти песочка для того, чтобы садовую дорожку в нашем доме, к нашему дому, там, в огородике посыпать. У него измерение может быть до 120 тонн БелАЗа, а мы привозим там 2 куба песка для того, чтобы засыпать дорожку. И так привозим, так высыпаем и радуемся. Все хорошо. Зачем мы БелАЗ привозили? Как правило, даже если продолжать аналогию, аренда БелАЗа, она чрезвычайно дорогая. Для того, чтобы нам его привезти, нужно для того, чтобы высыпать просто 2 куба песка, нам нужно потратить, не знаю, аренду БелАЗа. Я думаю, несколько тысяч долларов в день. Вот. И чтобы привезти 2 куба песка, которые стоят, не знаю, там, долларов 30, это немножко неразумно. Аналогия это такая, что нам, когда мы встречаемся с буддизмом, предоставляются такие мощные методы и техники, которые для того, чтобы просто получить, или для того, чтобы с ними встретиться, нам требуется такое количество заслуги. Мы даже, наверное, не догадываемся, сколько жизней мы занимались там практиками, добрыми делами, для того, чтобы встретиться с ними. Для того, чтобы иметь возможность достичь самого совершенного состояния в течение одной жизни. И сейчас мы берем эти мощнейшие техники и используем их для каких-то, для решения каких-то маломальских, совершенно незначительных проблем. Надо понять, что в первую очередь надо понять смысл нашего пребывания здесь, в этом мире, в этой Вселенной. Свою связь со Вселенной. Нам нужно понять, что мы в данный момент представляем собой несовершенных существ, которым можно расслабляться и радоваться жизни. Радоваться жизни можно, но вот расслабляться не нужно. И понимая то, что мы еще не находимся в совершенном состоянии, понимая то, что страдание ждет нас в любой момент и на каждом углу, нам нужно предпринимать усилия для продвижение вперед к этому просветленному источнику, из которого происходит весь поток нашего бытия, весь мир, вся Вселенная, и оказавшись которым, мы одновременно избавляемся от страданий и достигаем полного совершенства. Вот таким вот образом, если мы будем действовать, тогда в нашей жизни будет смысл. И КПД от нашего существования в данном теле может быть близким к 100%. Если мы этих вещей не понимаем, то практика для нас будет чем-то вроде хобби или некого интереса, который может как появиться, так и исчезнуть. Также очень важно понимать, что все вообще-то не постоянно, и та возможность, которая нам предоставилась в этой жизни, в следующей уже может не предоставиться. Надо понимать, что все вещи и явления, с которыми мы сталкиваемся повсеместно, не являются каким-то надежным прибежищем, защитой, или опорой для нас, что все они рано или поздно исчезнут, распадутся, разрушатся. И когда они будут разрушаться, они еще будут приносить нам страдания, помимо всего прочего. Мало того, что они исчезнут, и мы их потеряем, мы еще от этого будем страдать. Такова обычная картина нашего мира, в котором мы живем. И ничего странного, удивительного или плохого, или пессимистичного в этом нет. Наоборот, в этом можно найти определенный оптимизм, если мы знаем, что это так и как с этим можно работать. Работать с этим можно. У нас есть пути выхода из этого круга обусловленного существования, из этой самсары. И эти пути очень подробно и детально были описаны просветленными существами. Нам нужно очищать свои омрачения и заблуждения. Нам нужно накапливать благую карму и мудрость. И нам нужно искать возможность объединиться с линией благословения, с линией передачи просветленного ума, который идет от просветленных существ. Это три основных метода, которые нас никогда не подведут и которые характеризуют настоящую духовную практику. Любая практика, где такие принципы заложены, является настоящей духовной практикой. Если у нас это понимание имеется, у нас имеются все шансы заниматься духовной практикой правильно и достичь ее результата, того, что называется духовной реализацией. Любая духовная практика – это не просто то же самое, что толочь воду в ступе. Это очень осмысленное занятие, которое приводит к результатам. Результатом является реализация или плод просветления. Буддийская духовная практика, как я иногда люблю пошутить, не имеет ничего общего с тем, как один из возлюбленных украинских персонажей Паниковский говорил: «Пилите шура, они золотые». Хотя некоторые духовные традиции, так называемые, наверное, этим самым и являются. Когда мы приходим к учителю, так называемому, и он говорит: «Пилите, что пилите? Пилите, они золотые». И мы пилим, и пилим, и пилим. До тех пор, пока не обнаруживаем, что они не золотые. Как узнать, что они золотые? Сейчас дураков нет. Сейчас любой маломальский мастер, тренер, тичер любой традиции способен преподнести и расхвалить, и распиарить свою традицию в интернете так, что не возникнет и сомнений в том, что это самая лучшая духовная традиция в мире. Как вы думаете, как определить, что они золотые? Как определить настоящую духовную традицию? У вас всегда есть ответы. Кто-нибудь другой, может быть, подскажет. Как определить настоящую духовную традицию? Интернет и описание на рекламных листовках – это все ерунда. Даже если там написано «трижды святейшество» и «трижды просветленное», это может ни о чем не говорить. У нас в Москве выступают такие люди, у которых там по 2-3 приставки «шри» в имени. Одной не хватает, «шри» – это и святой же, там Шри-Шри-Шри, вот такой-то вот. Святой-святой-святой, в общем, святое в кубе.
Прежде всего, по параметрам, наверное, передать ученику, там,
очень правильно.
Сколько она известна в своем.
Кстати, тоже можно придумать. Я встречал таких. Есть у нас и такие, которые начинают там преподавать, достигают там какой-то известности, потом их люди начинают спрашивать, а вы к какой линии принадлежите? Это раньше у нас в начале 90-х так все прокатывало, там все что угодно, там преподноси, люди ходили и слушали, и простирались, и отдавались, и все что только угодно. А сейчас спрашивают, а вы к какой линии принадлежите? Так сказать, упс. Надо что-то делать. Надо срочно ехать. Так, поедем в Индию. И, значит, встречаются там с тем или иным известным персонажем. Так, там представится, я вот такой-то, там, самый известный, значит, в своей стране. Так что не соизволите ли тут передать все, что у вас есть. Ну, поучитесь. Ну, у меня всего лишь две недельки. Ну ладно, посидите хотя бы две недельки. И потом человек возвращается и пишет, значит, главный держатель передачи вот такого. Ну ладно, не будем это даваться. Какие еще могут быть параметры, как определить настоящую духовную традицию?
Может быть, по срокам существования этой традиции?
Тоже верно.
Наличие реализованного существа этой традиции.
Тоже верно. Все верно на самом деле. Все верно. Для того, чтобы определить и найти настоящую духовную традицию, нужно очень много заслуги и много мудрости. Потому что вот все, что вы сказали, это абсолютно верно. Все в точку на 100%. И вы... Только в любом из этих моментов я вам могу привести по нескольку примеров, как люди и ошибались, и как обманывали людей. Вот если есть у человека заслуга, если есть у него мудрость, он сможет различить. А если нет, то может попасть на шарлатана. И основной, пожалуй, показатель – это наличие реализации, то есть этого просветленного состояния, которым учитель владеет или не владеет. Можно быть и каким-то ламой той или иной линии, но этим состоянием не владеть, поверьте мне. Если же человек владеет этим просветленным состоянием, если он раскрыл его в себе и достиг какой-то стабильности, он может это состояние передать другим. Если он раскрыл в себе его, но не обрел в нем какой-то определенной стабильности, он его другим передать не сможет. Соответственно, тот учитель, который нам может что-то передать, это, по идее, учитель, который обрел стабильность в просветленном состоянии природы ума. И тут уже вступает в роль субъективный наш фактор, где мы можем ощутить это состояние, когда нам его передают, а можем не ощутить. Потому что и у величайших мастеров прошлого, и у самых... по идее, реализованных и известных учителей настоящего, есть масса учеников, которым все это мимо ушей просто пролетает. Опять-таки, из-за отсутствия этой заслуги, мудрости и багажа знаний и опыта. Если вам повезло, если у вас есть такое накопление заслуги и мудрости, вы это состояние передачи получите. Либо разовьете его посредством практик, и какой-то момент раскроете его сами. Либо во время посвящения, либо во время прямого ведения природы ума, либо во время той или иной передачи, либо просто так во время собственной практики, которой вы занимались после получения передачи или посвящения. Вот это вот будет, наверное, для каждого из вас самым убедительным доказательством того, что это настоящая линия. И в тот момент, когда это происходит, когда вы понимаете «да» или «вот оно», или «вот наконец оно», в этот момент, по идее, если вы это обретаете во время передачи, то такого учителя стоит просить, чтобы он стал вашим коренным учителем. Потому что вы могли получать посвящение и передачи от множества великих, известных и титулованных мастеров, но такого не пережить. Возможно, это по вашей вине, скажем так, по нашей, да? Не хватило там в какой-то момент заслуги, не хватило мудрости, не было связи с тем учителем и так далее. А возможно, и по вине, даже не по вине, а из-за отсутствия там какой-то стабильной реализации у этого учителя. Может быть и такое. Это вот раньше было как-то более с этим, наверное, легко, в древние времена. Когда были первые коленопередачи, реализации, которые шли от первых видиадхар. Видиадхары – это держатели знания, которые получали линии передачи непосредственно в видении от просветленных существ, от Будды, от Едамов и так далее. Или от Будды. Ну, тогда там все было элементарно. Учитель приходил к ученику, просил даровать посвящение. Учитель давал посвящение, и во время посвящения все происходило. Без проблем и без сомнений. Сейчас же, как уже говорилось, Кали-юга, век упадка, и в этот век наше омрачение гораздо сильнее и плотнее в сравнении с тем, что было 2000 лет назад, или 1500 лет назад, или даже 1000 лет назад. Предположим, что мы встретились с настоящей линией передачи. Предположим, что мы встретились с учителем, учитель передал нам наставление. Предположим, что мы поняли, чем нам нужно заниматься и зачем нам нужно заниматься. И дальше уже нам нужно ценить свои силы, время для того, чтобы наша практика принесла какие-то реальные результаты. Не для того, чтобы мы просто толкли воду в ступе. А для того, чтобы мы реально чего-то достигли. Люди, которые сейчас западные, начинают заниматься практикой, а потом бросают ей заниматься, как правило, разочаровываются из-за того, что у них не наступает никакого прогресса, не появляется никаких серьезных изменений, трансформаций и переживаний. И кто же в этом виноват? При всех равных, которые у нас имеются в исходных данных, то, что они встретились с настоящим учителем, с настоящей линией, получили настоящее наставление, виноваты они сами. То, что они либо не поняли до конца смысла своего временного пребывания в данном теле и в данном месте, либо они просто предаются своим привычным тенденциям, склонностям, таким как лень или отсутствие осознанности и бдительности, или просто недостаток правильной мотивации. Вот, пожалуй, основные причины. Лень, недостаток правильной мотивации, отсутствие осознанности. Из-за этого практика идет ни шатка, ни валка. Какие-то семена заслуги там падают. Наш поток бытия, ну, во всем остальном как-то так вот. Иногда полегче, иногда посложнее, иногда что-то там улыбнется, иногда нет. Ну, в общем, спрашиваешь, как практика? Хорошо. Ну, у человека так особо ничего не происходит. И если человек разочаровывается в своей практике, то это большая беда. Беда и для самого человека, который... Это хуже, чем если бы он не встретился бы с этим учением, когда он разочаровывается. Потому что если он не встретился, у него есть шансы встретиться и все сделать быстро и безболезненно. А если вот он разочаровался, тогда уже это пересмотреть, перебороть достаточно тяжело. Поэтому, если есть у вас какие проблемы, или вы только начинаете заниматься, пожалуйста, имейте в виду, что этого никогда нельзя допускать. Жизнь не такая уж и длинная, на самом деле. Уж лучше потерпите, позанимайтесь и поройтесь в себе, чтобы найти причины, почему это так, чем бросать, а потом раскаиваться через 10 там, или 20, ну, у кого-то там 30 лет, может быть, в том, что произошло. Потому что, когда люди начинают разочаровываться в практике, они, как правило, начинают еще эту традицию критиковать, потому что им нужно оправдаться в своих глазах, почему они забросили эти занятия. И тут уже сложно же признать, что это мы сами виноваты. Тут надо пенять уже на учителя или на традицию. Хорошо, если они там уходят к какому-нибудь, находят какого-нибудь другого учителя той же самой традиции и начинают с ним заниматься, а потом на это говорят, еще куда ни шло. Но когда они бросают это все целиком и начинают заниматься баскетболом, то вот это вот уже тяжело.
Такое возможно?
Ну, я такое с таким сталкивался. Видел таких людей десятки. Ну, что говорить, приходишь на семинары, или некоторые семинары большие я сам организую в Москве, и вижу, что контингент меняется там, 50% контингента меняется каждый год. Там, это раз в год происходит этот семинар, 50% людей приходят новых. А где те 50%, которые были в прошлом году, непонятно.
Была ли практика тогда? Может быть, или просто не было практики? Может быть, была просто внешняя какая-то, какие-то движения?
Да.
Потому что мне кажется, что...
Очень возможно.
Очень тяжело оторвать то, что он получил. Если что-то он получил от практики, это невозможно убрать из себя. Поэтому сложно заниматься бесконечно.
Очень вероятно, что большая часть этих людей, которые там отвалилась или прекратила заниматься, что они практикой еще и не начали заниматься. Совершенно верно. Потому что те, которые почувствовали хоть какие-то плоды практики, они вряд ли будут ее бросать. И я знаю ряд более-менее стабильных практикующих, которые ко мне подходят, когда я такие вещи говорю, ну, или потом обсуждаем это, они говорят, ну, извините, ну, как это вообще можно? Мы уже понимаем, что если практику оставляешь, то жизнь просто автоматически идет под откос. Тут уже На неделю там расслабишься, как уже приходится просто ловить, чтобы там не свалиться в какой-то кювет. Ну, это тоже специфика кармы этих людей. По идее, не должно такого происходить, чтобы так резко это все начало лететь под откос. Ну, некоторых бывает. Вот. Либо некоторые просто перестают ощущать полноту смысла жизни при этом. Как только оставляют свои усилия. Качество практики в первую очередь зависит от, как я уже говорил, мотивации, которая включает в себя и понимание смысла жизни, понимание своего предназначения, связи себя и всех окружающих явлений, того, что все вещи и явления происходят из нашего ума. Также из мотивации альтруистической, которую мы называем бодхичитта, то, что мы здесь не просто так погулять вышли, а для того, чтобы достичь совершенства и помочь другим живым существам достичь этого совершенства, избавиться от страданий. И поэтому мы занимаемся практикой не просто на благо самих себя, но в первую очередь на благо других существ, чтобы избавить их от страданий и привести к этому просветлению. Это правильная мотивация. Качество также зависит от осознанности или бдительности. И для этого мы должны целенаправленно делать такой вот контроль или тестировать качество своей практики. Когда мы живем в таких вот городских условиях, в мегаполисах, с кучей разных отвлечений, практика часто превращается в то, что мы просто прибегаем куда-то там себе домой, закрываем глаза, и тут просто времени хватает на то, чтобы, и сил хватает на то, чтобы отдышаться от того, чтобы было в течение дня, ну и потом лечь спать. Это очень распространенная история. У человека, который уходит в ретрит или находится в ретрите, если он уходит туда не для того, чтобы начитать 100 тысяч мантр, кстати, вот тоже в последнее время когда люди задаются такими мыслями уйти в ретрит, чтобы там насчитать какое-то количество, я вот тоже не советую уходить туда ради этого. Это при том, что традиционно есть три вида ретритной практики. Практика в затворничестве. Это до окончания или до начитывания определенного какого-то количества мантр, до достижения знака, который может появиться там во сне или наяву в результате практики, там едама или медитации, и до достижения собственной реализации. Вот если я знаю, здесь некоторые хотят делать такие ретриты, длинные или короткие. Если все-таки будете исполнять свои намерения, ставьте для себя либо задачу третьего порядка до достижения реализации, либо вообще никакой не ставьте. Потому что сидеть и ориентироваться на количество насчитываемых мантр или сидеть и выжидать, когда появится там знак во сне или наяву, это значит добавлять в практику определенную долю надежды при вкушении, и вся практика превращается не вместо того, чтобы увеличивать качество, мы сидим как кошка, которая ждет мышку около мышеловки, в смысле, около дырочки этой в стене, и готова на нее наброситься. Нормально, на самом деле, по сравнению там, с отсутствием практики как таковой. Вот. Но если мы говорим о качестве практики непосредственно, то это ненормально. Потому что качество практики должно нарастать изнутри, в свободе от всяких предвкушений, опасений, надежд и страхов. Я бы вот сказал такую вещь, не знаю, насколько ее легко понять, что качество практики увеличивается, базируясь на качестве практики. Когда мы достигаем какого-то определенного уровня в своей практике, мы можем так вот посмотреть вообще, какие у нас были ощущения, какие у нас были переживания, насколько наша медитация представляла собой прерывный или непрерывный процесс, насколько мы там засыпали, насколько мы отвлекались на мысли. Потом собрать себя в кулак, глядя вот на все это, и понимая, что времени у нас осталось очень мало, а времени у нас осталось очень мало, на всякий случай. Просто сказать себе, вот реально времени не осталось. Вот надо из оставшегося времени выжить хоть чуть-чуть. Вот. И выжить хоть чуть-чуть, чтобы в следующем ретрите там, или в следующей сессии пошел чистый сок. Не требуха там какая-нибудь, там, перемешку с ленью, отвлечениями и мыслями, а чистый сок практики. Вот тогда вот будет прогресс. Для этого в самом начале сессии нужно делать для себя установку. Сейчас я буду заниматься только медитацией. На мысли на свои отвлекаться не буду, какие бы они важными ни были. Засыпать я тоже не буду, потому что отосплюсь я этой ночью. И мне этого сна хватит для того, чтобы отоспаться. Также для меня чрезвычайно важно повысить уровень качества своей медитации. Это мы сами себе говорим. И если я не буду прикладывать полностью все свои силы, то это качество и не повысится. Не насиловать себя во время практики, не создавать излишнего напряжения. Если оно появляется, значит, что-то немножко где-то происходит перегиб. Значит, нужно что-то где-то в одном месте подвинтить, а в другом месте подрасслабить. Не бывает такого, чтобы человек от практики медитации испытывал одно напряжение. По идее, должно быть наоборот. Даже шаматха с опорой, которой мы занимались на прошлом занятии, которая требует наибольшего количества ментальных усилий, в принципе, она не должна вызывать напряжение. Хотя ко мне подходят иногда люди и говорят, что вот у меня там, значит, глаза там болят, или вот что-то здесь болит. Не раз подходили. Ну, обычно я таким людям советую переключиться на практику другую, где меньшее количество усилий применяется. Но опять-таки, если они засыпают при уже другой практике, то нужно уже искать некий баланс. Задаем себе такую установку с самого начала практики. Отвлекаться я не буду. Мысли для меня не важны. Даже если мне в голову придет гениальное открытие, я его запишу потом. Но опять-таки, если в голову приходит открытие, которое, в котором вы уверены, что получите за него Нобелевскую премию, то тогда нормально. Вот можете там взять тут за листочек и записать. Со всеми формулами, выкладками запишите, а потом просто вечером прибавьте к своей медитации столько времени, сколько вы потратили на записывание, значит, этого открытия. Вот очень важно себе дать установку такую, чтобы выжать из медитации максимум вот этого настоящего сока. Я не знаю, понимаете ли, о чем я говорю. То есть я знаю, что кто-то понимает. Можно сидеть и размышлять о чем угодно во время медитации. Для большинства людей медитация – это просто успокоение себя после трудного рабочего дня. Но это действительно самый близкий есть хорошее английское слово immediate. Самый близкий эффект от медитации, который мы можем получить. Просто расслабление и душевное спокойствие. Не могу сказать, что оно нам не нужно. Оно нам нужно. Только вот если мы серьезно относимся к духовной практике и поняли все, ради чего мы ей занимаемся, то тогда нам нужно понимать также, что душевное спокойствие не является самоцелью медитации. И можете быть уверены, что если кому-то оно так важно в данный момент, что оно будет просто появляться как некий побочный эффект, который будет непременно появляться, если мы будем заниматься медитацией. Да, можно сделать это и самоцелью, и каждый день, приходя с работы, садиться, закрываться в комнатке, глаза закрывать, немножко подышать, потом впасть в полусонное состояние и заснуть. Да, с утра мы будем просыпаться более спокойными и уравновешенными. Я таких наставлений не даю. И их практически никто не дает среди настоящих учителей. Потому что настоящие учителя в традиции практики ведут человека к просветлению и к полному совершенству, а не к состоянию временного душевного спокойствия. Помимо этого прочего, они еще и объясняют, зачем нам это просветление нужно. Потому что если не объяснить, то человек подумает, что мне достаточно вот этого внутреннего душевного спокойствия. В конце практики мы делаем анализ, очень короткий анализ того, как прошла наша сессия практики. В течение буквально 5 секунд, вместо того, чтобы просто вскочить со своей кровати или кресла и побежать, и бежать заниматься своими делами, мы просто так вот окидываем взором всю нашу практику, которой мы занимались, даже если она продолжалась 10 или 15 или 20 минут, и просматриваем и думаем, насколько я отвлекался, отвлекалась во время практики, насколько, сколько времени я там проспал или проспала, чем я вообще занимался. Проверили, если хорошо прошло, похвалили себя, взяли с полки пирожок и потом сказали себе, что в следующий раз я попытаюсь добиться еще большего, еще более высокого качества медитации. Если понимаем, что все эти 10, 15, 20 минут мы просидели и продумали лишь над теми проблемами, которые у нас волнуют в течение этого дня и по жизни, то сказали себе, так не дело, товарищ, надо заниматься практикой, а не отвлечением. И сказать себе, что в следующей сессии, когда я до нее доберусь, я приложу максимум своих усилий для того, чтобы увеличить качество своей практики. Я не буду отвлекаться. Можно дать себе зарок, можно обет, можно клятву. И потом уже, когда мы в следующий раз подходим к практике, мы создаем себе такую установочку и вместе с ней заходим, начинаем приступать к занятиям медитации. Человек, который постиг или раскрыл в себе просветленное состояние ума, ту так называемую природу ума, не нуждается в разных мотивациях при помощи силы воли. Тот человек, который раскрыл в себе природу ума, который почувствовал вкус естественного состояния, он знает, что это состояние настолько комфортно и правильно, настолько полезно и настолько естественно, настолько лучше нашего обычного невротического состояния, что ему не надо себя мотивировать. Он естественно, он или она естественным образом стремится к тому, чтобы оказаться в этом состоянии как можно чаще. Та проблема с качеством, она возникает до того момента, когда у нас появилась такая стабильность или понимание этого естественного состояния. Когда мы пытаемся отыскать в своем уме то или иное медитативное состояние, ищем, сравниваем, устраиваемся в том, пристраиваемся к этому, находимся в поиске. На прошлой сессии мы успели позаниматься медитацией шамадха с опорой. Сейчас мы будем заниматься медитацией шамадха без опоры. Только прежде чем мы приступим к ней, мы немножко позанимаемся и шамадхой с опорой. Это нам, возможно, поможет почувствовать разницу между двумя состояниями более отчетливо. Шамадха без опоры представляет собой безобъектную медитацию, где мы пытаемся удерживаться в состоянии без мысли. Если в шамадхе с опорой мы опирались на какую-то точку или визуальный объект и приковывали свой ум в одном направлении, то в шамадхе без опоры мы ни к какой точке, ни к какому звуку, ни к какому ощущению свой ум не приковываем. В этом заключается некая сложность этой медитации, потому что мы все время ищем некую точку опоры в своем восприятии. Но те из вас, у кого есть уже опыт в этой медитации, наверное, в дополнительных пояснениях не нуждаются. Тем не менее, я там в процессе еще дам несколько пояснений. Главное отличие буддийской медитации от небуддийской заключается в степени ясности, которую мы развиваем в своем уме. Если человек начинает заниматься медитацией и в процессе засыпает, я не могу сказать, что он не занимается буддийской медитацией. Просто его буддийская медитация продолжалась до того момента, пока он или она не заснул. А дальше уже медитация была не буддийской. У нас есть проблема одна. У людей, которые не привыкли заниматься медитацией, а привыкли суетиться. Мозг наш обрабатывает очень большое количество информации и находится в повышенном режиме активности. Расслабляемся мы только тогда, когда ложимся спать. в этот момент мы даем себе команду расслабиться, команду на расслабление. В этот момент срабатывают определенные нейронные связи в нашем мозге. Мозг сам, получая команду, дает команду другим центрам, которые находятся. Расслабляемся. Тут же начинается изменение потоков энергии. Определенные энергии, связанные с ясностью, входят в центральный канал. Раздается небольшой щелчок. Мы проваливаемся в сон. Соответственно, когда мы садимся в медитацию после тяжелого хаотичного дня или после суеты, мы говорим, сейчас я буду расслабляться. А мозг у нас работает ассоциативно, то есть он, получив эту команду, он выбирает ближайшую попавшуюся, то есть вспоминает ту команду, которую мы даем во время сна, когда мы устраиваемся в доме на подушечке, расслабиться. Тут же отдается та же самая команда в те же самые органы, и мы начинаем засыпать или впадать в полусонное состояние. Дальше уже идет борьба вот с этим полусонным состоянием. Эта проблема мучает не только западных практикующих, она мучила и тибетцев, и индусов еще до нашей эры. Недаром на эту тему много чего было сказано. Нам нужно приучить свой мозг, в конечном счете, не давать эту команду. А себе нам нужно объяснить, чтобы мы не давали мозгу команду на засыпание. То есть, когда мы садимся в медитацию, вот этот вот тонкий, наверное, момент следует подчеркнуть. Если это после тяжелого какого-то дня, после суеты, хаоса, мы обычно садимся, закрываем глаза, выдыхаем и все. Вот с этим выдохом уже пошла команда на засыпание. Нам же нужно сесть и дать себе мысленную команду на развитие максимальной ясности при этом при расслабленном состоянии. Если мы научимся давать себе такую команду, то мозг выработает новые нейронные связи, которые позволят телу и мозгу расслабляться, а центрам, связанным с органами чувств, не расслабляться и пребывать в ясности восприятия. Шамадхи без опоры – это проблема еще более актуальна, чем шамадхи с опорой или даже випашьями. Потому что у нас нет объекта, нам не за что зацепиться, нам не за что себя ухватить, чтобы не свалиться, не провалиться в сон. Поэтому не надо засыпать. Не надо засыпать, и также не надо отвлекаться на мысли. Это две основных проблемы. Потому что мысли нам кажутся очень важными. Но до тех пор, пока они нам будут казаться важными, неотъемлемыми частями нашего «я», мы из их плена не выберемся. А у нас задача ровно противоположная – выбраться из их плена и избавиться от их зависимости. Когда мы садимся в шамадху без опоры, мы скидываем всяческий фокус сосредоточения, остаемся без мыслей, при этом внутренне расслабленными, так, чтобы у нас лишние мысли не возникали, и остаемся в состоянии без мыслей, при полной ясности, не выключая свое восприятие, то есть не пытаясь добиться такого состояния или оказаться в таком состоянии, где мы не видим, мы не слышим, не чувствуем ничего. Вот это вот шамадха без опоры. Чистая, ясная, состояние безмыслия, в котором мы удерживаемся. Вначале, прежде чем мы сейчас ей будем заниматься, мы 5 минут позанимаемся шамадхой с опорой. Для того, чтобы нам, во-первых, понять разницу между двумя видами, во-вторых, для того, чтобы более качественно испытать вторую. Итак, вначале. Мы принимаем, имеет возможность посидеть на коврике, это только поощряется. И завтра, кто придет к нам опять, нам хотелось бы, конечно, вас увидеть вновь. Вы, пожалуйста, подумайте, позаботьтесь о том, чтобы принести какой-нибудь там коврик или нечто подобное. Подушечку, коврик, кровать. Вначале мы начинаем с практики шамадхи с опорой. Для этого мы, как и прошлая медитация, выбираем себе визуальную точку. Вот сейчас у нас появилась прекрасная свечечка, кстати. Очень хороший объект для опоры в шамадхи. Желательно, чтобы она, пламя свечи, не дергалась, потому что для шамадхи с опорой желательно, чтобы объект был более статичен. Если кому-то там свечечка не видна, ничего страшного. Вы выбираете точку перед собой на расстоянии 2-3 метров и больше. В течение 5 минут мы занимаемся шамадхой с опорой, то есть сосредотачиваемся на визуальном объекте и удерживаем свой ум в таком состоянии, как будто мы схватили этот объект своим умом или взором. Глаза только не надо слишком напрягать, а то от этого могут появляться какие-нибудь болезненные ощущения иногда. Удерживаем это своим взором. Потом, когда прозвенит второй удар колокольчика, мы переходим к шамадхи без опоры. Я напомню об этом в тот момент. И в этот момент мы полностью оставляем или сбрасываем объект нашей опоры. И давайте договоримся так, что мы в тот момент закроем глаза, чтобы просто почувствовать разницу. Если почувствуете сонливость, откройте глаза, но на тот объект, на ту точку вы уже больше не за него не цепляетесь. Просто оставайтесь в сфере расслабленного взора, не цепляясь ни за какой из предметов, которые находятся перед вами. Договорились? Выбираем себе объект для опоры и начинаем с 5-минутной медитации шамадхи с опорой. Теперь оставляем свой объект опоры. И начинаем заниматься шамадхой без опоры, не цепляясь ни за какой объект. Закрываем глаза, ни за что не цепляясь, остаемся в состоянии безмысли. Состояница. Просветление никто не достиг.
Хорошо, можно?
Не можно, а нужно. Я-то думал, Адасита побьет рекорды мира по просветлению. Я потом буду всем рассказывать. Засыпалось хорошо? Нет?
Плохо.
Плохо? О. Очень хороший показатель. А думалось как? Випашана бывает нескольких различных видов. Я об этом еще собирался поговорить. Если говорить о випашане абсолютной, это, собственно говоря, та единственная випашана, с которой можно шаматку без опоры сравнить. Где мы не созерцаем никаких мыслей, никаких ощущений, не следим ни за каким дыханием, ни за какими движениями, а просто находимся в состоянии восприятия без мыслей, то разница на самом деле невелика. Разница, наверное, в том, что в шамадхи мы прикладываем некие усилия для того, чтобы оставаться в состоянии без мыслей. И как только мысли у нас появляются, мы пытаемся от них освободиться более, что ли, жестким методом. То есть мы закрываем на них как бы глаза, мы пытаемся их не думать. Это более правильно отражает принцип шамадхи без опоры. В абсолютной же медитации випашана, когда у нас, во-первых, мы не пытаемся удерживаться в этом состоянии вообще. При этом добавляется уровень ясности, за счет которого мы и, собственно, и удерживаемся в этом состоянии, но при этом не прикладываем никаких усилий. И когда появляются у нас мысли, мы не пытаемся от них избавиться, не пытаемся закрыть на них глаза, а мы даем им самоосвободиться. И для этого нам нужен ключевой пункт самоосвобождения. Нам нужно знать, как дать мыслям освободиться без каких-либо дополнительных усилий. Вот если понятно, что я сказал, то вот это и есть разница между шамадхой без опоры и без абсолютной випашаной. Основным препятствием, помимо там сонливости, которая у нас может появиться, шамадхи без опоры является отвлечение на мысли. Если человек не испытывает этой проблемы, то значит он уже очень хороший практикующий. Если он может просто погрузиться в состояние безмыслия и оставаться в нем там долгое время. Обычно же всех нормальных практикующих атакуют мысли и очень легко их забирают из этого состояния. Что мы с этим делаем? Само действие прекращения отвлечения, оно очень простое. Мы в какой-то момент замечаем, что мы отвлеклись и, наоборот, вовлеклись в какую-то мысль. Мы говорим себе «стоп». Не обязательно это произносить словами. Просто надо себя остановить от этой дальнейшей цепочки мыслей. И силой воли возвращаем себя к объекту, в состояние без мысли. В этом также разница между шамадхой без опоры и випашаной, абсолютно випашаной. Там нам не нужна сила воли для того, чтобы себя там возвращать в какое-то состояние. Мы просто расслабляемся изнутри для того, чтобы освободить эту мысль или это ментальное состояние. Расслабляемся изнутри, чтобы она развязалась, вот как Есть такой буддийский пример, как узел, который завязалась змея, как она развязывается сама собой. Практика шамадхи без опоры, в принципе, как и практика шамадхи с опорой, заключается не только в том, чтобы находиться в этом состоянии, но и не в последнюю очередь в том, чтобы постоянно возвращать себя в это состояние из состояния отвлечения. Отвлечение на мысль. Каждый раз, когда мы отвлеклись, мы себя плавно переводим обратно в это состояние без мысли. Опять отвлеклись, опять переводим. Делаем это плавно, без резких движений. Если плавно не получается, значит, делаем это резко. Тут уж я не могу сказать, насколько у вас инертный или активный или спокойный ум, потому что у разных людей он действует по-разному. И вам нужно найти какой-то свой собственный ключ встряхивания этой мысли. У кого-то мысли бывают более напористые, у кого-то менее напористые. Это уже нужно смотреть по обстоятельствам. Все это зависит от праны. Если у человека сильная прана, повышенный лунг, то есть энергия, ветер, то мысли будут более напористыми, и стряхивать их будет сложнее. Если прана так себе, поменьше, то стряхивать их будет легче, они сами будут там загибаться и исчезать. Помимо прочего, нам еще нужен определенный опыт медитации випассаны. Вот почему говорится, что одна медитация шамадхи должна практиковаться вместе с медитацией випассаны. Потому что, практикуя випассану, мы увеличиваем силу своего ума, благодаря чему мысли уже перестают так сильно влиять на наш ум, и не до такой степени способны его отвлекать, срывать его состояние сосредоточения. Тут еще нужно понять одну вещь. У нас есть такая очень глубоко врожденная способность цепляться за свои мысли и придавать им большое значение или внимание. Сколько бы ни говорилось, но до тех пор, пока мы не раскроем и не постигнем естественное состояние природы своего ума, до тех пор нам не объяснить самим себе, почему мысли так не важны. Нам всегда будет казаться, что мысли очень важны, и мы будем за них цепляться. Просто потому, что это единственный способ функционирования нашего собственного ума, кроме которого у нас, собственно говоря, ничего и нет. Сколько можно вспомнить вот этих вот нелепых фраз, которые занесены в книге «Мудрости и поколения». Мыслью, значит, живу, ощущаю, значит, существую и так далее. Ну, не доросли немножко ребята, которые эти фразы произносили. Что ж поделать? Со всеми бывает. Они просто не знали, что есть другие варианты. Они просто искали варианты спасения внутри своего собственного ума. Вот, и думали, что вот раз так, значит так. А вот еще может быть и едок. Просто они об этом не знали. И для нас фактически потерять мысли и точку опоры — это то же самое, что вот я вам сейчас предложу выйти из своего тела и пойти домой без него. Каково будет? дойти до дома без своего тела? И как к вам отнесутся-то? Не знаю, понравится ли это вашим родным, если вы вернетесь домой без тела. Что они там скажут, я не знаю. Я думаю, какими бы благами нирваны, мне бы вряд ли бы убедилось, вряд ли бы удалось вас убедить это сделать сейчас. Не знаю, может быть, только Денис бы согласился поменять свое обычное тело на радужное. Согласились бы?
Какие предложения
даже? Я согласна. О, сразу чувствуется Одесса.
Просто не поняла.
Не-не-не, это я просто как варианты. Варианты бывают разные.
Родственники бы сказали. Прокатился. Без тела.
Ну, для нас оставить все точки опоры, если мы не имеем подобного экспириенса и не имеем позитивного экспириенса, в смысле опыта, это примерно то же самое, что вот взять, оставить тело и без него пойти домой. Вот, это в случае радужного тела. А если вот при этом еще нужно возвращаться домой, вот, тогда нет. Так мы же воспринимаем ситуацию или идею оставить все свои мысли и находиться без мыслей примерно вот так же. Взять, если мы не имеем позитивного опыта нахождения без мыслей, то значит взять, оставить свои мысли. Значит, оставить все точки опоры. Значит, фактически лишиться опоры и оказаться в некой неопределенности, от которой вообще непонятно, что ожидать. Потому что там нет никакого контроля, нет ничего определенного, нет ничего стабильного. Люди этого боятся. Боятся. И поэтому цепляются за любую попавшуюся мысль, которая только возникает в уме. Фактически весь наш опыт самоидентификации, который у нас происходит с начала рождения, заканчивая нынешним моментом, он заключается лишь в том, что мы постоянно выбираем себе какие-то точки опоры, на которые опираемся для того, чтобы понять, кем мы, собственно говоря, являемся, кто мы есть. А для нас очень важно кем-то быть. Мы ради этого родились в мире желаний, в самсаре, потому что нам очень хотелось этого. Если помните, бордо природы явлений нас не устроило состояние нахождения без формы, поэтому мы метнулись в бордо становления, где выбрали себе подходящую формочку, соответственно, своим заслугам и накопленной карме, и перевоплотились в новой форме. Если бы нас это устроило бы находиться без формы, мы бы там бы и остались, и просветлились бы. Нас это не устроило, и поэтому мы вот здесь. Здравствуйте. С самого рождения, вот как мы оттуда появились, нам сразу, значит, мы посмотрели, опа, форма. Это первая точка опоры, которая у нас появилась после рождения. Потом, значит, проходит там день или два, мы вдруг лежим, там где-то и слышим, там, Вася, Вася. Ну, вначале не придаем никакого значения, потом оно все более настойчиво и настойчиво. Вася, Васенька. Вася. Я, Вася. Окей, Вася. Это вторая точка опоры. Между прочим, и то, и другое представляют собой ключевые звенья взаимозависимости. Если кто-то слышал про 12 звеньев взаимозависимости, это то, как разворачивается процесс омрачения и страдания в самсаре. это вот ключевые его звенья. Это одни из основных атрибутов заблуждения и омрачения. Вот. Ну и после того, как мы свыклись с Васи, нам, значит, начинают рассказывать, там уже, там, когда мы начинаем реагировать, узнавать, там, там папа, мама, тетя, баба, потом Вася хороший, Вася плохой, значит, Вася там красивый, Вася некрасивый, хороший. Ну и к какому-то возрасту уже набирается полный наборчик этих точек соприкосновения, опор, при помощи которых мы себя самоидентифицируем. Ну, там порядка, может быть, сотни, может быть, даже больше. Ключевых их не так много, они все в паспорте, в принципе, прописаны. Мне очень нравятся наши гаишники и прочие органы паспортного контроля особенно, они мне иногда напоминают учителей в том плане, что они нам дают прямое, собственно говоря, наставление по поводу того, насколько относительно наша вот эта самоидентификация. Потому что когда они проверяют документы, они смотрят, значит, систему, сверяют с паспортом, а, собственно говоря, то, что перед ними стоит, их и не волнует. Главное, чтобы вот это вот в документе, оно совпадало, значит, с системой. Я к чему все это говорю? Потому что весь наш процесс выживания основан на процессе самоидентификации. Мы постоянно только и делаем то, что самоидентифицируем себя при помощи разных точек опоры, из которых складывается наша личность. Причем жить нелегко, потому что все эти точки опоры постоянно меняются, и нам приходится как-то приспосабливаться к изменяющим условиям. Не дай бог, чтобы наша личность не ускользнула или не стала менее значима или уникальна. И поэтому каждая мысль для нас – это подтверждение того, что Вася существует, что наша личность существует. И для обычного человека это очень важный показатель. Он без этого не может. Я вот это вот рассказал для того, чтобы вы поняли, насколько смехотворно цепляться за мысль. Не знаю, поможет ли это вам в будущем более, скажем так, спокойно относиться к своим мыслям. Но важно понять, что каждый раз, когда мы цепляемся за свои мысли в медитации, это процесс самоидентификации, который в медитации просто смешон.
Мысли пачкают нас.
Если что?
Мысли пачкают мозги.
Мысли пачкают мозги. Мозги?
Обдумайтесь.
Мозги. Мысли. Мозги не пачкают. Мысли пачкают наше самоосознавание. Чистый процесс восприятия всего без каких-либо-то проекций, ярлыков и расщепления восприятия на фрагменты. Вот что мысли пачкают и искажают. Если вы встретитесь с линией благословения или передача просветленного ума. Цените это как одно из самых ценных среди того, что вы встретили в жизни. А лучше всего как самое ценное. Потому что именно это состояние просветленного ума выведет вас из всех страданий, из всего обусловленного существования. Если вы в нем окажетесь, то момент умирания, момент посмертных переживаний, именно оно выведет вас из лабиринтов заблуждения и избавит вас от страха. Сейчас мы в завершении позанимаемся комбинированной медитацией. Только сейчас мы попробуем скомбинировать випашу с шамадхой. Сделаем это следующим образом. Вначале мы смотрим в свой ум. Это часть, собственно, випаши. И пытаемся разглядеть свои мысли. Причем пытаемся мы их разглядеть в следующем контексте. Мы пытаемся ощутить фазу движения мысли. То есть пытаемся увидеть или ощутить, насколько это возможно, то, как двигается мысль. Собственно, вот если нарисовать бы какую-нибудь диаграмму, мысли, они вот двигаются вот такими вот волнами. Ну, когда мысль слишком маленькая, она вот такая, а когда эмоции зашкаливают, она вот такая. Причем, если представить, что есть какая-то точка нуля или выпадение росы, то, значит, мысль касается, мысленная энергия, когда она доходит донизу, то мысли нет, потом она начинает, эта волна появляться, идет на спад, опять, когда доходит до этой нулевой точки, происходит некий промежуток, потом она опять появляется, и между этими волнами мысленной активности есть промежутки. Даже у самого буйного и безумного человека, у которого в голове там, в секунду пролетают 60 мыслей, у него тоже есть промежутки. Только это промежутки, они гораздо короче. Мы пытаемся увидеть, ощутить эту мысленную волну мысленной активности, то есть саму мысль. Это я просто так метафорически рисую диаграмму. На самом деле никакой диаграммы нет. И пытаемся ощутить то состояние без мыслей, которое возникает в промежутке. В тот момент, когда возникает промежуток, а промежуток может возникнуть у вас с самого начала, как только вы посмотрите в свой ум, останьтесь в этом промежутке и попытайтесь в нем удержаться без мыслей. То есть останьтесь в том состоянии, которое мы пытались применять под названием шамадха без опоры. Потом, в какой-то момент, когда вы почувствуете, что отвлеклись, что опять начали думать, посмотрите внимательно на эту мысль, проследите ее, проводите ее своим мысленным взором, почувствуйте, увидите ее энергию, не размышляйте над ней, а просто ощутите эту мысль. И так опять, до тех пор, пока эта мысль не исчезнет. Скорее всего, в самом начале Вы будете ловить только хвосты уходящей мысли. Но если вы будете смотреть внимательнее, то вы будете, возможно, видеть и ощущать мысль с ее середины, с середины этой волны, а может быть даже и с первой фазы. Но как только она будет исчезать, не прикладывайте никаких усилий к тому, чтобы она появилась вновь, а просто оставайтесь и удерживайтесь в этом промежутке без мысли. И так до тех пор, пока не появится следующая мысль. И опять-таки смотрите, наблюдайте, ощущайте ее. Начинаем. Глаза можно держать открытыми при этом. Только если почувствуете, что это сильно мешает, можете их закрыть. Технику уловили самой медитации, то тут не нужно каждое действие называть своими словами. Стоп, поворот, промежуток, начало тоже как-то более интуитивно происходит. А что касается мелодии, образов, да, действительно, хлама у нас всякого полно. Вот, иногда он может казаться красивым, занятным, важным, значительным. Но так или иначе, если мы занимаемся медитацией, нам нужно очищать весь, любой появляющийся. И между ними по-любому будут промежутки. Бывает, конечно, какая-нибудь, знаете, навязчивая мелодия, которая там вопьется в ум и крутится там целый час или два. Но меньше надо слушать популярные песни, я могу сказать.
Отсутствие внешних раздражителей во время медитации, как это влияет на ее качество? Нужны ли они, не нужны, может, это как-то потом улучшает что-то?
Внешними раздражителями мы называем объекты, формы, звуки, ощущения. Вы это имеете в виду, да?
Да.
Вначале это очень сильно мешает. Почему большинство практикующих хочется вначале убежать, закрыться в своей комнатке и там и практиковать? Они не представляют, что медитация может происходить как-то по-другому. Впоследствии, когда человек набирает силу своего ума, в частности, посредством медитации випассаны, которая подразумевает под собой наблюдение или созерцание за объектами, ощущениями, мыслями, не вовлекаясь в них, набирается, нарабатывается сила ума, и тогда эти объекты перестают нас так раздражать, волновать, и вообще на каком-то этапе во время медитации практически не обращаем на них внимания, и начиная с какого-то этапа, в основном препятствием остаются наши мысли. Они более коварные, чем внешние объекты. Ну, если только внешними объектами не является там, не знаю, теща, или жена, которая заходит в комнату и говорит: чем ты тут занимаешься? Пошел бы в магазин, сходил. Ну, с такими раздражителями, конечно, надо работать по-другому. Нужно идти в магазин, потом приходить и садиться по новой. Либо находить такое место, где бы она или оно не приходило. А так все цепляются глазами за объекты, все цепляются ушами за звуки. Если раздастся резкий или наоборот очень приятный запах, то все цепляются еще и за запахи, и за ощущение чего-то там затекшего тоже все цепляются. Но в какой-то момент, когда набрана сила ума, это перестает трогать и волновать. И если вопросов больше нет...
Можно еще?
Давайте.
Вы как-то сказали, что отвлечения будут всегда. Значит ли это то, что...
Всегда, до тех пор, пока мы по социуму бегаем, всегда они будут.
Значит ли это, что работа в медитации состоит в том, чтобы из этих отвлечений постоянно себя возвращать в состояние
внимательного? Да, совершенно верно.
А не...
Наконец-то вы меня услышали.
А не бить себя за то, что медитируешь и живешь, но пробуешь все равно отвлекаешься.
Это вообще деструктивная вещь. Наказывать себя или винить в чем-то. Даже если мы и отвлекаемся в медитации. Работа, медитация всегда состоит либо из одного, либо из двух задач. Первое, собственно, выдерживать объект медитации, чего может и не быть там, высшая медитация, если это природа ума, или даже если это шамадха без опоры. А вторая часть — это постоянно возвращать себя из отвлечений в состояние неотвлечения или медитации. Это люди часто понимают под медитацией вхождение в некий транс такой, вот, где бы не было никаких отвлечений, и чем приятнее он, чем такой более погруженный, тем лучше. Это-то как раз не обязательно может быть медитация. Это может быть просто переживание или зависание где-то. Особенно если это какое-то вот очень такое приятное, такое блаженное состояние, как правило, это зависание, сопровождающееся еще цеплянием. А настоящая медитация — это постоянно, когда мы беремся за шкирку и из отвлечений себя переводим в это состояние. А когда мы дошли до такого уровня, когда мы уже отсюда не уходим туда, медитация закончилась. Мы просто в этом остаемся. И тогда это называется «майен магум» на тибетском. Нет отвлечений, нет медитации. Не медитация без отвлечений. Это вот и есть самый высший пилотаж. Если помните, у нас была такая традиция посвящать добрую заслугу или благую энергию на благо всех живых существ в завершении занятия. Сонанди Танчи Зипани Тони Нипиджана Панчени Ягана Шибала Тумпа Есипи Цоли Джова Джова Рищу Джинчу Сэнчу Римпа Че Махе Пананки Юрчи Хепа Нямпа Мепа Янгуны Гунду Пела Рищу. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо за внимание.
Спасибо.